Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Перед нашим размышлением мы прочитаем два места. Первое место – послание евреям, 12 глава, 3 стих. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». И второе место – книга Иова, 19 глава, 25 стих. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». Аминь. Садитесь, пожалуйста. Это два ключевых стиха, о которых мы с вами будем сегодня размышлять. Может, мы не будем размышлять об этих местах конкретно, но эти стихи будут подсознательно звучать такой красной нитью в нашем размышлении, будучи в отпуске и имея благословение такое общаться там с верующими людьми. Туда, в нашу деревню, приезжал Дима Лавров, и мы имели общение с ним. Два раза я с ним ездил в поездке, и вот мы во время этой поездки общались и делились тем, что происходит сейчас в мире, тем, что происходит сейчас в христианском мире, тем, что происходит в церквях. И мы пришли к не очень утешительному результату, что во многих церквях теряется значение жертвы Христа, теряется значение зависимости нас, людей, нас, христиан, от Христа, от нашего Господа. Очень часто в современном мире человек старается делать что-то сам, забывая о том, что над ним есть Господь. И даже христиане многие забывают, что Господь всегда над ними, и всегда с ними, и всегда смотрит на них. Знаете, у меня в армии был случай, я разговаривал с мусульманином с одним, и он говорит, что вот Аллах не видит, тут потолок, и он через потолок не видит. Вы знаете, наш Господь не такой, Он видит и через потолок, и через стальную дверь, которая может быть в метр в толщину. Он видит сердце наше, Он видит наши помышления. И мы забываем о том, что Искупитель наш жив, и Он сейчас рядом с нами. И Он сейчас видит все, что мы делаем. Мало того, что мы делаем, Он видит то, что собираемся сделать. И я хотел бы сегодня, чтобы каждый из нас, как в первый раз, помыслил о страданиях нашего Господа. Вы знаете, когда мы только принимаем Иисуса в свое сердце, наверное, оно отличается от того сердца, которое мы приобретаем, когда следуем за Христом. Вы знаете, иногда нам кажется, что вот мы набрались опыта уже, ну что мы такие сентиментальные, что вот мы видим, когда человек только выходит, когда у него слезы градом капают, ну что такое, ну вот как же так вот, а человека переполняет эта радость от того, что Господь вошел в его сердце. И пусть в нашей жизни всегда будет как в первый раз. Только тогда мы будем действительно осознавать, какую жертву принес Иисус Христос тогда на Голгофе. Помыслите о претерпевшем. Необходимо всегда находиться в размышлениях о том, какой ценой мы с вами куплены. И неспроста, чтобы нам помочь в этом, практически все четыре евангелиста очень ярко и точно и очень подробно описали вот эти последние часы жизни Иисуса Христа на этой земле. И особенно подробно расписали о тех страданиях, которые перенес наш Господь. И эти описания не выглядят каким-то кратким обзором основных событий. Они показывают то, что переживал тогда Господь, для того, чтобы мы с вами поняли, что произошло в тот день. Наш Господь прошел через разные состояния за время этой казни, но с самого начала и до конца Его не покидала уверенность в том, что Бог – Его Отец. Мы прочитали с вами стих, когда Иов говорил: «А я знаю, что Искупитель мой жив». Так вот, во время казни Иисус Христос знал, что Господь с ним, что Его Небесный Отец с ним. Даже Христу показалось, что Бог оставил его. Он учил нас молиться так: «Отче наш». Любая молитва, обращенная к нашему Господу, должна начинаться именно так: «Отец наш Небесный, Отче наш». мы Его дети. И каждая молитва, которую мы произносим, должна начинаться именно так. И сам он всегда молился так, в том числе и в Гефсиманском саду. Он говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Он дал нам не просто пример молитвы, а раскрыл секрет своей собственной молитвенной жизни. Почему он учил именно так? Потому что он знал, что успех в молитве во многом зависит от собственной убежденности в близких отношениях с Богом. Друзья Иова пытались нарушить у него вот эту убежденность, но он в конце концов остался стойким. Даже в 19 главе, когда только вот развивались вот эти события, то есть мы знаем, что там 42 глава еще будет, да, когда он скажет, что я раньше только слухом слышал о тебе, но теперь я увидел твои благословения. Но в 19 главе уже говорит Иов, что я знаю, Искупитель мой жив. И вот эта убежденность, она нас учит тому, чтобы и мы должны быть убеждены, что Искупитель наш жив, Господь всегда рядом с нами. После тяжелой утраты и во время испытаний нам кажется, что Бог поступает с нами не как отец с сыном, а как суровый судья с осужденным преступником. Но давайте никогда не будем сомневаться и становиться пленником духа рабства, потому что милость нашего любящего отца не исчерпалась, а мы его дети. Поэтому нельзя переставать обращаться к Господу: «Отче наш», потому что Он наш Отец, мы Его дети, и Он никогда не оставит нас. И мы должны в этом быть уверены, как бы нам трудно не было. Во время казни Христос испытал и физические, и духовные страдания. «Элои, Элои, лама савахвани», что значит: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это был, наверное, самый страшный возглас, который когда-либо срывался с уст человека. Ни терновый венок, ни бичевание, ни крест, ни плевки своих соотечественников заставили его кричать. Но тьма оставленности Богом, которая обволокла его разум и довела до грани, за которой начинается безумие, он был лишен всего, что могло его утешить. И он был открыт всему, что могло сделать его страдания еще более тяжелыми. Все пытки тела он перенес в молчании. И более того, у него даже хватило сил сказать: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Но когда пришло то время, время разрыва с Богом, тогда его сердце взорвалось криком: «Лама савахвани! Для чего ты меня оставил?» И после всего этого Иисус тихим голосом произносит «жажду». Это был заключительный аккорд его страданий. Этот возглас, как ни странно, означал то, что вот эти все страдания, они заканчиваются, и их неистовство ослабевало. Иногда во время какого-то сражения военного события развиваются настолько быстро, что порою люди забывают о жажде и утомлении. И вот когда бой заканчивается, они обнаруживают, как много сил было потрачено, и как они жаждут, как хочется пить, как хочется утолить эту жажду. Вы знаете, я в этом летом ездил, когда на рыбалку, вот когда плывешь по этой реке, особенно когда вот хороший клев, то забываешь просто про все. И не хочется есть, не хочется пить, а когда приезжаешь домой уже, вот проходит 8 часов, и меня жена спрашивает: «А что ты вообще ел сегодня вот на этой рыбалке? 8 часов». Я говорю: «Один кусок хлеба и 2 шматка сала». Она говорит: «И что, тебе хватило этого на 8 часов?» Я говорю: «Да». Вы знаете, вот в таком порыве никогда не замечаешь. Но когда проходит вот этот порыв, то ты понимаешь, как ты жаждешь, как ты хочешь есть. Когда неистовство вот этих страданий прошло, Иисус сказал: «Жажду». Страшная мука оставленности Богом прошла, и Христос почувствовал слабость и жажду. Вы знаете, кто-то сказал, что Иисус Христос был человеком для других. Вот такая фраза, описывающая Христа, да, что Он был человеком для других. Даже на кресте. Боль от вбитого гвоздя напоминает Ему о муках, которые будут испытывать грешники в аду. И из сострадания к ним Он молится: «Отче, прости им». В этот момент Он не думает о себе. Он не думает о тех страданиях, которые Он перенес. Он не думает о той боли, которую причиняют Ему эти вбитые гвозди. Он думает о людях, которые, не приняв Христа, окажутся в том месте, где эти муки будут продолжаться вечно. И он молится: «Отче, прости им». Едва ли у него есть лишние силы для разговора с разбойником, который висит рядом с ним. Но что значит боль и отсутствие сил, когда в двух шагах умирает человек, нуждающийся в утешении и в прощении? Он видит свою мать, которая испытывает душевные муки, неведомые ни одной матери мира. И он, указывая на Иоанна, говорит ей: «Жена, се сын твой». И тут же обращается к Иоанну и говорит: «Се матерь твоя», то есть поддержи ее. Иисус в этот момент имел полное право молиться о себе, но он молится о других людях. И о каких людях? Возможно, он не молился за Петра, не молился за Марию Магдалину, за Никодима. Он молится за своих врагов и просит простить своего небесного Отца их деяния. И кто после этого посмеет обвинить его в лицемерии за то, что он когда-то в Нагорной проповеди учил благословлять и любить своих врагов? Своим примером на кресте он доказывает те слова, которые он говорил несколько лет назад. Обратите внимание на удивительную ясность и силу ума Иисуса Христа в последние мучительные минуты перед смертью. Страдания и боль обычно ведут к быстрому угасанию умственных способностей, и человек, иногда испытывая какие-то тяжелые муки физические, его рассудок становится помутненным, и он уже не понимает, что говорит, что, может быть, делает, какие мысли приходят ему в голову. Человек, испускающий дух, не обладает феноменальной памятью и проницательностью, но последние действия и слова Искупителя были осмысленными и наполнены мудростью, разумом. Он прекрасно понимал значение всех ветхозаветных образов. Перед ним были раскрыты тайны, которые приводили в замешательство многих пророков, а теперь исполнились в его собственном теле. Он четко представлял себе связь между прошлым и настоящим. Какой силой должен был обладать его разум, если ему удалось пройтись по всем столетиям, по всем пророчествам, понять вечность завета и ожидать вечной славы небес? Его разум работал тогда, когда толпа надсмехалась над ним, а его руки и ноги были прибиты ко Христу. Совершилось во мне. И пусть в этот день, когда мы будем вспоминать ломимое тело и пролитую кровь, в нас это совершится, как в первый раз. Чтобы мы еще раз, может быть, зрительно с теми людьми, которые стояли тогда у Христа и которые сопереживали Ему, поняли, какие муки причинили Ему наши с вами грехи, мои грехи. Как Он страдал от того, что Его не понимали, что Его не принимали те, ради которых Он пришел на эту землю. Пусть Господь благословит каждого из нас сейчас в сердце своем что-то пересмотреть, что-то убрать, которое мешает нам в следовании за Христом, что мешает нам понять действительно, что же произошло 2000 лет назад, какая цена была уплачена. Пусть Господь в этом нас благословит, потому что еще есть время перед тем, как мы будем совершать эту заповедь. Аминь. Обратимся к Господу, помолимся. Боже святый, благодарение и славу прими, которой только Ты достоин, за Твою великую жертву, за этот бесценный дар, который Ты даруешь и мне, и каждому, кто приходит к Тебе в покаяние, который не сравним ни с какими богатствами этого мира, Боже. Благодарим Тебя за ту любовь, которую Ты проявил на этом кресте, Господь. И воистину даруй размышлять о том, что ты претерпел на этом кресте. И даруй, Господи, всегда помнить, что это за мои грехи, Господи, ты вознес тело свое на крест, на этот позорный крест, за то, что за мои преступления ты пролил свою драгоценную кровь. Но чтобы посредством этого я обрел спасение, я обрел надежду в вечную жизнь. Благодарение тебе и слава Божия. И воистину даруй, чтобы когда находишься в каких-то трудных обстоятельствах, как когда-то находился и Иов, воскликнуть: «Я знаю, что Искупитель мой жив», чтобы не оставаться в этом удрученном состоянии, в унылом духе, Господи, но чтобы в сердце своем всегда помнить, что Ты рядом, что Ты живешь внутри меня, Господь. И даруй, чтобы ничем не омрачать свои отношения с Тобою, Господи, чтобы никакой грех не входил в меня, Господи, но чтобы убегать от него как можно дальше, чтобы ненавидеть этот грех, Господь, и чтобы удаляться от него, чтобы прилепляться к Тебе, к Слову Твоему, чтобы искать общение с Тобой. Прости, что мало этого в жизни моей, Господь. Даруй, Боже, помнить всегда о том, что Ты рядом, что Ты любящий и прощающий, Господь, и что Ты можешь сделать одежды мои белыми. Но даруй, чтобы в моей жизни кровь Твоя не проливалась напрасно, Господи, чтобы не произносить и не употреблять Твое Слово в суете в какой-то, чтобы мир не входил, Господи, в сердце мое, но чтобы Твоя любовь жила там, чтобы убежденность и уверенность в том, что Ты всегда рядом, они не покидали меня. Будь прославлен и будь благословен и в этом собрании, и в этой заповеди пребудь с народом Твоим. Великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.